Глава 25. Крози. 70 градусов 5 минут северной широты, 98 градусов 23 минуты западной долготы. 31 декабря 1847 года, 1 января 1848 года. Крози и Фит-Джеймс спустились с Эрбуса на лед незадолго до полуночи. В кают-компании, бывшей каюте сэра Джона, было жутко холодно. Но здесь, в ночи, холод набросился на них с лютой яростью неумолимого агрессора. За последние два часа поднялся легкий ветер, и повсюду вокруг факелы и трехногие жаровни. Фит-Джеймс предложил, а Крози к концу первого часа посиделок за бутылкой виски согласился отослать участникам карнавала несколько мешков с углем и бочонок сырой нефти для открытых жаровин, во избежание серьезных обморожений. Шипели и трещали на стоградусном морозе. Два капитана разговаривали очень мало, погруженные каждый в свои печальные мысли. Дюжину раз их уединение нарушали. Лейтенант Ирвинг явился доложить, что возвращается со сменной вахтой на террор. Лейтенант Ходжсон явился сказать, что его вахта прибыла на карнавал. Другие офицеры в нелепых маскарадных костюмах несколько раз являлись доложить, что на самом карнавале все в порядке. Разные вахты и вахтенные офицеры Эрбуса сменялись дежурство и заступали на дежурство. Инженер мистер Грегори пришел сообщить, что они вполне могут потратить часть угля на жаровне, поскольку оставшегося топлива все равно хватит лишь на 2-3 часа движения корабля под паром, коли наступит мифическая оттепель, а потом удалился, чтобы распорядиться о доставке нескольких мешков угля к разноцветному парусиновому городу на льду, где буйное веселье продолжало набирать силу. Старый парусник мистер Мюррей, наряженный гробовщиком, в маске черепе под высокой бобровой шапкой, каковая маска не особо отличалась от его собственного исхудалого костистого лица, извинился и спросил, можно ли взять два запасных кливера, чтобы соорудить ветровой щит подле новых жаровин. Капитаны выслушивали доклады, давали свои разрешения, передавали приказы и рекомендации, не отвлекаясь от безрадостных мыслей, навеянных виски. Где-то между 11 и полуночью они снова тепло укутались и спустились с корабля на лед, когда Томас Джобсон и Эдмунд Хор, вестовые Крози и Фит-Джеймса, соответственно, вместе с лейтенантами Левиконтом и Литлом, все четверо мужчин были в причудливых маскарадных нарядах, натянутых поверх толстых шинелей и многочисленных поддевок под ним, явились в кают-компанию сообщить, что медвежатина уже жарится вовсю и самые лучшие куски мяса оставлены для капитанов, и не соблаговолят ли джентльмены присоединиться к праздничному ужину. Крози осознал, что очень пьян. Обычно он пил, не обнаруживая видимых признаков опьянения, и люди привыкли к тому, что от капитана, всегда полностью контролирующего ситуацию, частенько пахнет спиртным. Но он не спал последние несколько ночей. И сейчас, выйдя на жгучий 100-градусный мороз и шагая к освещенному факелами парусиновому лабиринту, сверкающему айсбергу и толпам причудливых фигур, Крози чувствовал, как виски горит у него в желудке и мозгу. Главная жаровня находилась в белом зале. Два капитана прошли через ряд разноцветных покоев, не перемолвившись ни словом, ни друг с другом, ни с какой-либо из многих десятков гротескных масок, мельтешивших вокруг. Миновав синий, пурпурный, зеленый и оранжевый залы, они вошли в белый. Крози ясно видел, что почти все мужчины тоже сильно навеселе. Как же они умудрились напиться? Они что, приберегали для праздника свои порции грога? Припрятывали бертонское пиво, обычно подававшееся к ужину? Он знал, что они не взломали винную кладовую террора, поскольку поручил лейтенанту Литлу проверить, целы ли там замки, сегодня утром и ближе к вечеру. А винная кладовая Эребуса, благодаря сэру Джону, пустовала с самого начала плавания. Но мужчины каким-то образом крепко напились. Как моряк с 40-летним стажем, начинавший службу простым юнгой, Крози знал, что изобретательность британского матроса, по крайней мере в части изготовления, тайного хранения или добывания спиртного, не знает границ. Огромные куски медвежатины, уложенные на металлическую решетку, жарились на открытом огне под наблюдением мистера Дигла и мистера Уолла, весело сверкающий золотым зубом лейтенант Левиконт и другие офицеры и вестовые с обоих кораблей раздавали оловянные тарелки с дымящимся яством, выстроившимся в очередь мужчинам. Запах жарящегося мяса кружил голову, и Крози обнаружил, что у него текут слюнки, несмотря на все данные себе клятвы не принимать участие в карнавальном пиршестве. Очередь расступилась перед двумя капитанами. Старьевщики, католические священники, французские придворные, эльфы, феи, нищие в пестрых лохмотьях, мертвец в саване, два римских легионера в красных плащах, черных масках и золотых нагрудных доспехах жестами пригласили Фиджеймса и Крози проследовать в голову очереди и приветствовали проходивших мимо офицеров почтительными поклонами. Мистер Дигл, накладные груди наряженного китаянкой Кока, сейчас были спущены к поясу и колыхались там при каждом его движении. Самолично отрезал самый лучший кусок мяса для Крози, а потом еще один для капитана Фиджеймса. Шипящее жаркое подавалось на повседневных оловянных тарелках, а не на лучшем фарфоре сэра Джона. Но Левиконт выдал вновь прибывшим столовые приборы из офицерской столовой и белые льняные салфетки. Лейтенант Ферхельм налил пиво в две кружки. «На таком холоде, джентльмены», — сказал Ферхельм, «нужно приноровиться пить раздельными быстрыми глотками, точно птица, чтобы губы не примерзли к кружке». Фиджеймс и Крози нашли место в голове задрапированного белым стола и уселись на стулья, услужливо отодвинутые для них по взвизгнувшему льду мистером Фаром, гротмарсовым старшиной, которому Крози устроил строгий допрос несколько часов назад. Рядом с ними сидел мистер Бленки со своим коллегой, ледовым лоцманом мистером Рейдом, а также Эдвард Литтл с полудюжиной офицеров Сербуса. Все четверо корабельных врачей расположились группой на другом конце белого стола. Крози снял рукавицы, несколько раз согнул и разогнул замерзшие пальцы в шерстяных перчатках и осторожно попробовал мясо, стараясь не прикасаться губами к металлической вилке. Жаркое из медвежатины обожгло язык. Тут он едва не рассмеялся в голос. «Стоит 100-градусный мороз», пара дыхания висит перед ним облаком ледяных кристаллов, лицо спрятано глубоко в тоннеле из шерстяных шарфов, шапок и уэльского парика, а он только что обжег язык. Он повторил попытку, на сей раз прожевав и проглотив кусок. Стейка вкуснее он в жизни не пробовал. Это удивило капитана. Много месяцев назад, когда они в последний раз ели свежую медвежатину, жареное мясо показалось прогорклым на вкус и запах. Люди тогда сильно отравились печенью и, возможно, еще какими-то внутренними органами животного. Тогда они решили, что мясо белого медведя они станут есть только в самом крайнем случае, если над ними нависнет угроза голодной смерти. А теперь это пиршество. Это роскошное пиршество. Все вокруг него в белом зале и, очевидно, за покрытыми парусиной бочками, сундуками и столами в соседних оранжевом и фиолетовом залах, с жадностью уплетали мясо. Смех и болтовня счастливых людей с легкостью перекрывали и рев огня в жаровне, и хлопанье парусины на вновь поднявшемся ветру. Здесь, в белом зале, мало кто пользовался ножом и вилкой должным образом. Иные просто натыкали кусок мяса на вилку и рвали зубами, но большинство ели прямо руками в рукавицах. Со стороны казалось, будто 150 изголодавшихся хищников с упоением пожирают свою добычу. Чем дольше Крози ел, тем с большей жадностью. Фиджеймс, Рейд, Бленки, Фар, Ходжсон и остальные, даже Джобсон, вестовой капитан, сидевший за соседним столом с прочими вестовыми, похоже, поглощали мясо с таким же смаком. Один из помощников мистера Дигла, наряженный китайским младенцем, обходил столы, раскладывая на тарелки дымящиеся овощи со сковороды. Крози видел железную печь Свельбота с булькающими кастрюлями на ревущих горелках, когда вошел. Но консервированные овощи, пусть замечательно горячие, казались просто безвкусными по сравнению с восхитительной свежей медвежатиной,